Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат» и ведущий Дмитрий Синочкин. Сегодня говорим о первичном рынке. Гость студии «Фонтанка Офис», председатель правления компании «Полис Групп» Дмитрий Смирнов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, Дмитрий.
Елена Зеликова, «Фонтанка», как всегда.
Здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Диагноз рынку. Попробуем разобраться в том, что происходит, а то уж больно много противоречивых и разнонаправленных сигналов отовсюду поступает. Минэкономразвитие нам рассказывает, что все хорошо. Росстат говорит, что, тем не менее, доходы граждан падают. В строительстве падение за последние, по-моему, 4 года считали там 12%, если не больше. И данные о продажах самые противоречивые. Вот большие участники рынка говорят, что у них все здорово. Дмитрий, есть ли падение продаж по вашим проектам, по вашим наблюдениям?
Значит, если говорить по состоянию рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где мы в основном присутствуем, то мы, конечно, наблюдаем статистику по снижению продаж. А если говорить непосредственно по группе компаний «Полис Групп», то этот год у нас не лучше, а в связи с выводом ряда новых объектов, можно сказать, что даже лучше, чем 2016 год.
Рекордный.
Да, да, для нас, несомненно, рекордный год.
У вас сейчас сколько в работе, если в метрах?
Непосредственно в стройке, то есть то, что уже началось строительство, получено решение, началось строительство больше 500 тысяч квадратных метров, а то, что получено разрешение и планируем начать строительство в ближайшее время, если по совокупности, то 700 тысяч квадратных метров.
И в основном у вас раньше проекты были, в основном, все-таки это была область. Краски,
да.
Лето.
Краски лета, березовая роща.
Березовая роща, да. А в последний год вы закрепляетесь на территории города. У вас открылся большой проект Каменки, да, в Приморском районе. И Полис на Неве, это где у нас?
Это Октябрьская набережная, рядом с бывшим производством «Баррикады».
Вот там у нас... Понятно, локация понятна. Снижение или замедление спроса заметнее в области или в городе?
В области заметнее снижение.
Ну, совпадаем в оценках, да? То есть областные проекты, особенно большие проекты комплексные, сейчас испытывают определенные трудности. С чем это связано? Есть объяснение?
Ну, объяснения есть, они, конечно, совершенно разные.
Вы для себя как объясняете?
Люди все-таки стремятся больше покупать в городе, им город более понятен. В области есть определенные пока все-таки сложности с дорогами, с социальной структурой, хотя очень активно все это строим, но определенные сложности с этим есть, и люди стремятся в город.
Дмитрий, это всегда было, и это было и тогда, когда в области одна за другой открывались комплексные стройки, и когда мы с Леной города называли Всеволожский район лидером по строительству во всем Петербурге, да? И сейчас так остается. То есть эти факторы, они не сегодня возникли. Почему они именно сейчас стали важны? Люди не хотят рисковать, люди боятся непонятного. То есть они вот в 2012-2013 году готовы были вкладываться в чистое поле, приемлемой цене сейчас не готовы.
Была достаточно серьезная все-таки ценовая разница между городом и областью.
Да, согласен, согласен.
Нет, разницы.
Давайте я напомню, в городе не было практически комплексных больших проектов на окраине, кроме нескольких ЛСРовских, да? А сейчас они появились, и их достаточно много, то есть стираются так
понемножку. И определенное количество лет была политика в городе, что не давали изменения, разрешали, не происходило изменения генплана, не давали переводить, там, условно говоря, из промышленной или какой-либо другой зоны в зону под жилье, и общее предложение в городе было значительно меньше, чем, например, оно сейчас. То есть понятно, что если ты в области, притом область условно, да, с доездом в течение 5 минут можешь доехать там за тот же период, как из области, так и из города доехать, но при этом цена будет отличаться там на 20-30, а иногда и 40%, то, соответственно, люди выбирали там, где можно сэкономить. Сейчас цены, да, разница есть, но эта разница не такая большая, и люди, выбирая, плюс более широкая линейка предложений в городе, соответственно, люди больше смотрят на город. Хотя, еще раз говорю, мы в области не чувствуем, по крайней мере для нас, да, серьезного падения.
Тут то есть же... ужас, но не ужас-ужас?
Нет, ужас, но не ужас, потому что... Опять же, если говорить о наших объектах, да, то у нас всегда обязательно рядом находится школа, садик, мы приводим дороги. Да, это для нас, конечно, с точки зрения экономики, может быть, не очень выгодно. Но, с другой стороны, человек приходит, он понимает, где у него ребенок пойдет в садик, где пойдет в школу, куда он пойдет лечиться. Мы финансировали, например, там прокол под КАДом, чтобы людям можно было удобнее в Мурино заезжать.
Финансировали там... и софинансировали?
Софинансировали, естественно, да. Вот с другими девелоперами. И поэтому вот гигантского падения продаж лично мы
не видим. То есть вы получаетесь в классе комфорт? В жесткий эконом вы вроде как не должны с такими затратами.
Да, мы на грани и сейчас стремимся, и помимо этой социальной структуры, еще и за счет более качества материалов, за счет, скажем так, больше внешней эстетики переместиться и перемещаемся в
класс комфорта. Дмитрий, у нас доходы граждан четвертый год падают, однако же. Где найдутся покупатели на ваше улучшенное жилье с более приятными фасадами, с социалочкой вокруг? Хватит ли их на ваши объемы строительства?
Ну, слава богу, мы все-таки живем в регионе, куда люди едут.
Доля приезжих какая у вас?
Мы по разным годам смотрели, от 15 до 20% доля есть. Приезжих.
Ну и плюс ипотека немножко вам помогает.
Ипотека, особенно в этом году, надо сказать, значит, за счет снижения ставки ипотеки. У нас сейчас ставки доходят там до 7,5% уже есть. Люди покупают.
Что могу сказать? У нас, по последним данным, более половины российских семей имеет потребительские или другие кредиты. И по тем же самым данным, медианная зарплата более половины российских семей получает менее 25 тысяч рублей на человека дохода. То есть не являются клиентами рынка даже при ипотечной программе. Хорошо.
А можно еще вопрос?
Конечно.
А город насколько успевает вообще за вашими темпами строительства по школам, детским садам? Вы так уверенно говорите, что у вас там везде есть детские сады, везде школы есть.
Это про область,
я говорю. Да, я данный вопрос я больше говорил про область, потому что в город мы вышли только в этом году. Mm-hmm. Вот. Если говорить о проекте «Полис на Неве», от Октябрьской набережной, то это все-таки уже достаточно, мягко говоря, старый район, да, там все, так сказать, это есть. Да. Хотя садик у нас будет на территории непосредственно нашего объекта. По Комендантской там действительно необходимо строительство социальной инфраструктуры, и мы, наверное, тоже в этом будем принимать участие, и город там планирует тоже. Принимать участие.
То, что город давеча заявлял, что он больше не будет ничего застройщика покупать, строят, и молодцы. У вас это получается, ну, есть расценки, школьник обходится застройщику в 1,2 млн в среднем, а детсадовский ребеночек обходится примерно 1800. Ну, условно говоря, на каждую квартиру 500 тысяч дополнительного налога — это свалка.
Детсадовский, я бы сказал, дороже обходится, даже дороже. Под 2 миллиона, потому что школы, они обычно все-таки большие здания, и... так сказать, на единицу меньше, как говорится, извини, прошу прощения, когда мы говорим о детях, на единицу меньше расход. А что касается садика, да, это же обычно небольшие здания, соответственно, расход именно строительный, он, конечно, больше.
Ну, встроенные же детские сады, как бы, тоже у нас.
Разрешаете или нет проекта?
В горы, значит, на Октябрьской нам разрешили, а, значит, на Комендантском там еще пока обсуждается этот вопрос. В области у нас в основном, ну, есть и такие варианты. Есть отдельно стоящие здания, есть встроенные, построенные.
Но проект, в котором садик есть или в котором понятно, что будет, в нем ликвидность должна быть повыше.
Да, он поэтому понятен, мы всегда эти вопросы учитываем, и у нас во всех проектах так или иначе это есть.
Ну, насколько я вижу, вот по статистике, по динамике ваших предложений, резервы для повышения цены какого-то особого нет. А у нас ведь с июля месяца входят в силу новые поправки, новые затраты с ними связаны обязательные. И сможет ли их оплачивать дольщик, или вы будете инвестировать в это из чистой прибыли, или полезете в загашники, в банковское финансирование? Вот как этот рост себестоимости можно будет оправдать или отбить?
Ну, если говорить о новых поправках, которые вступают по 214 закону, то мы, конечно, прогнозируем рост цены, ну и теоретически...
Пока что рост себестоимости. Вот, про цену разговариваем.
А это очень как вы понимаете, взаимосвязанные процессы. И рост себестоимости, несомненно, тут же будет выливаться в рост цены.
Насколько? Оценили вот действенность этих мер правительства по надежности строительного комплекса? Почем надежность нынче?
Ну, у нас тут недавно было собрание Ленобл-стройсоюза, такая общественная организация, которая определяет там основных застройщиков Ленинградской области, и один очень уважаемый строитель на вопрос, что будет, сказал, ну, говорит, если эти поправки не отменят, то будет 200 тысяч, а потом их так или иначе отменят. Ну, возможно, это, скажем так, это небольшое преувеличение.
Раза в два.
Но будет серьезный рост цены за счет, во-первых, выбытия. Ну, естественно, первое — это рост себестоимости. Второе — это то, что очень многие застройщики, в первую очередь небольшие, просто не смогут работать.
Не будут соответствовать нормативам. Вас какая норма больше всего беспокоит? Там деление на мелкие компании по принципу один застройщик, один проект? Или необходимость резервировать 10% там, по не очень ясному? Вот какая норма самая тягостная?
Несомненно, в первую очередь это резервирование. Потому что до сих пор мы строили все-таки достаточно крупные проекты, там 50, 60, 70, 80 тысяч квадратных метров, и, конечно, зарезервировать
10% от затрат положи просто и не трогай.
Да, положи и не трогай, это, конечно, очень серьезный удар. Если говорить о банковском финансировании, то, естественно, это достаточно серьезные ставки, потому что банки рассматривают любое сейчас финансирование строительства как высокорискованный сегмент. И несомненно, ставки будут не льготные.
Они обязаны создавать резервы.
Резервы.
И с Нового года там Центробанк нам пообещал, что вся долевка будет оцениваться по уровню риска 150%. Да. То есть снижение рисков не происходит. Я разговаривал еще с одним застройщиком буквально вот сегодня, и он сказал, что не наблюдаем мы у банков глубокого интереса к стройке. Не то, чтобы они туда рвутся в изучение рисков. Там. Для них это коммерческая, достаточно простая операция, и они будут следовать нормативам ЦБ. То есть, если государство не субсидирует проектное финансирование, то оно будет на коммерческом уровне. Сколько это сегодня? 15-17% годовых?
Ну,
вам почем дают деньги?
Мы стараемся не брать. Но единственный кредит, который мы привлекали, это была ставка 13%. Но эта ставка была обеспечена твердым залогом.
Ну, хотя бы так. То есть, если строительный цикл 2 года, то это плюс 26.
Я думаю, учитывая, что пойдет массовое обращение застройщиков в банки, не все строительные компании, естественно, смогут обеспечить твердые гарантированные залоги. Я думаю, это будет плюс 30%.
Только банковская ставка?
Да, точнее, банковской ставки.
Вопрос, ну, вероятно, государственные банки будут только участвовать в таком. Их как-то так...
Их заставят?
Их, да, их отрегулируют.
Ну, только если их заставят, но тогда их это ограниченное количество. То есть они будут, опять же, очень четко выбирать, кого, с кем хочу, с кем не хочу. Вот. И опять же, там с небольшими банками сложно работать. Мы помним, да, если там тоже размещать средства, сколько у нас все-таки, давайте, умерло так или иначе строительных компаний, сколько у нас за последние 3 года
банков
умерло
больше.
Банков
больше,
в разы.
Однозначно.
Да, и суммы, которые тоже государство потратило на АСВ и так далее, это суммы отличаются...
Если бы их отдали строителям, эти деньги?
Да, если бы эти деньги были
направлены... Тогда бы на улицу вышли платчики, а не дольщики. Это серьезнее уже.
Да.
Потому что их гораздо больше.
Поэтому я не вижу, что там, какие дополнительные гарантии, кроме роста себестоимости, дают эти поправки. 214 закон, на мой взгляд, внес положительную только одну очень серьезную вещь. Это гарантии от двойных продаж. Да, да. В этом он свое отработал. И он хорош в этом отношении. Что дают новые поправки, честно говоря, я на данный момент не понимаю.
Ну, как считается в кругах близких правительствам, абсолютную надежность, потому что государство гарантирует, как вкладчики в банке спокойно за свои 1 200 000, так и дольщики будут спокойны, что деньги им, если что, вернут. По-моему, это зряшное спокойствие. Ну, до первого серьезного краха, когда выяснится, что фонд защиты прав дольщиков надо накачивать деньгами, как АСВ, все время накачивать и накачивать, все равно не хватает.
Но предыдущая схема со страховыми компаниями, вот кого от чего она спасла?
Она спасла страховые компании, да, которые получили дешевые деньги.
Очень дешевые, очень много дешевых денег.
Да, да. Выплаты оттуда были ничтожными. Ну, как раз вот по дороге к вам читал сообщение на одном из ресурсов о том, что крупнейший наш страховщик Росгосстрах всякими способами увиливает от оформления полисов ОСАГО. У них крупные убытки по этому виду страхования, поэтому они не хотят. А по страхованию строительных компаний вообще убытков не было. Там какие-то смешные суммы, там то ли 1 200 000, то ли 1 500 000
выплатили. Ну, а собрали, не будем
узнать. Собрали в 40 раз больше, совершенно верно. То есть это очень такой интересный бизнес с участием государства. Есть еще ведь и рыночные факторы. Но давайте закончим все-таки с ценой и надежностью. Вот государство расписалось, что оно всех застройщиков построило, всех перевело под контроль финансистов, и теперь никакого риска в долевке нет. Но стоит на 30% дороже. В принципе, сейчас можно готовые жилье в новостройке покупать, ну, на 25% дороже, чем на котловане. Как отреагируют покупатели? Сколько народу уйдет с рынка из-за повышения цены на 30%?
Ну, видите, я не люблю какие-то давать предсказания, да, тем более здесь сложно. Но я думаю, 20-25% уйдет точно. Опять же, если не будет снижения программ по ипотеке, то есть снижения ставки по ипотеке, тогда, возможно, люди будут...
ЦБ уже сказал, что ключевую ставку снизим, а риски по ипотеке остаются, и банки просто вынуждены будут резервировать под ипотечные кредиты большие деньги и поэтому держать относительно высокую ставку. Ипотеки под 5% мы не увидим, разве что инопланетяне прилетят.
30% идет, а апартаменты? Может быть, все кинутся апартаменты?
Может быть, альтернативное замещение, да. Но у нас все-таки очень текучий такой неубиваемый рынок.
Вы, кстати, не строите апартаменты?
Мы очень сейчас серьезно рассматриваем несколько проектов в этой сфере. Хотя, говорю, еще в начале года мы не смотрели. Сейчас смотрим. Но ведь, опять же, насколько я понимаю, сейчас по многим, по тем же вопросам, по социальным и так далее, пытаются ипотеку приравнять к жилью.
Апартаменты.
Да, апартаменты, прошу прощения, приравнять к жилью. И я не уверен, что через полгода мы не увидим какие-то новые правила, которые...
И для апартаментов тоже.
Да, и нивелируют, так сказать, тот плюс, который небольшой, который сейчас есть у апартаментов. Возможно, будет какое-то улучшение, ну, скажем так, люди будут больше брать в аренду жилье в тех же апартаментах, но все-таки менталитет, на мой взгляд, наш человек, все-таки он хочет иметь свое жилье. Да, то есть вот все-таки какой, пусть это будет 25 метров, но это будет мое.
В Германии нам далеко. Вот,
да, да. Как говорится, мой дом, моя крепость, у нас тоже очень... Поэтому я думаю, что люди все равно будут стремиться покупать квартиры. Другое дело, что количество, которое сможет это сделать, может снизиться.
Ну, сейчас государство прикладывает определенные усилия к рынку аренды. АИЖК китает миллиарды на закупку апартаментов без всяких конкурсных процедур. Mm-hmm. Может быть, эта линия будет понемножку развиваться, но все-таки какие-то причинно-следственные связи в голове у чиновников замыкаются. Без мобильности населения экономика не поднимется. Ну, просто не будет перетока ресурсов. А если 2 мегаполиса будет съедать все вокруг, ну, создаст другие проблемы просто. И, конечно, насчет собственного жилья вы абсолютно правы. Я просто добавлю еще одну такую замечательную цифру. В прошлом году вышла книжка «Между домом и домом». Такая монография, рановская, хорошая, серьезная, о причинах и результатах миграции и о феномене второго дома. Но то, что мы чемпионы по этому показателю, ладно, а то, что вот у каждого жителя мегаполиса к тем квадратным метрам, которые у него есть, 23, у кого-то 27, у нас там, да, 43 метра дачной недвижимости, на семью, да?
У каждого жителя мегаполиса?
Нет, вот у нас на человека 23, на семью я не считал. Но на среднюю семью в мегаполисе 43 места, метра дачной недвижимости есть. Так что собственность у нас такая. Она отчасти скрытая, отчасти непригодная к эксплуатации, отчасти незарегистрированная по разным причинам, отчасти неполноценная, как апартаменты считаются. Мы-то придерживаемся простой мысли, что чем больше вариантов, тем лучше. Вот вариант частной аренды, вот вариант аренды в сервисных апартаментах, вот своя квартира, вот хостел, вот какой-то кондоминиум, где на паях люди собрались. Много всяких форм есть. Хорошо, Дмитрий, вернемся к неприятным подробностям. Мы-то с вами познакомились на скандальной теме, помнится, когда начиналась волна неустоек, и одно из первых накрыло вашу компанию, пошли неустойки по Березовой роще или там по Краскам
летам?
По Краскам
летам. Одному из проектов.
Массовые иски. По вашим оценкам, ну, я знаю, что у вас другие проекты идут более-менее в сроки, и таких неприятностей уже нет. В судах иски становятся больше или меньше сегодня, суммы, заявленные к возмещению?
Сейчас меньше.
То есть средние иски становятся меньше. Суд имеет право по 222 статье Гражданского кодекса не полный штраф там выписывать застройщику, а то ведь замечательно у нас было, да, год просрочки, треть стоимости. 2 года 2/3, а через 3 года квартиры.
Были, были всегда такие уменьшают
суды. Не всегда, не всегда. Не всегда. Зависит от позиции застройщика, от грамотности его юристов. Если, например, застройщик в суд не явится, то судья... Ну,
да, были такие прецеденты, когда мы столкнулись первый раз, не очень понимали процедуру. Сейчас мы отрабатываем и самими дольщиками, и юристы ходят в суд, и это действительно... И суды стали понимать уже более, что это очень зачастую просто спекулятивные вещи. Я вот вам рассказывал, да, у нас дом еще там до 3 месяца до сдачи, весь дом обклеен, рекламой юристов, типа, приходите, мы там отсудим вам, чуть ли там есть, я читал, мы отсудим не меньше половины стоимости вашей квартиры. Это при том, что у нас есть четкое понимание, что дом сдастся вовремя.
Ну, на всякий случай.
На всякий случай, да, а вдруг там, как бы сказать, повезет и... Так сказать, случит. Естественно, и нас это заставило очень серьезно, скажем так, поменять работу и там, с генподрядчиками, и с проектировщиками.
Ну, страховщики на это и жалуются. Они говорят, что связка автоюристы, оценщики, суд, она работает как, просто как насос денежный в регионах особенно. Есть такое дело. То есть более-менее нормализовалась ситуация, да. По крайней мере, перестала быть критической для рынка. Мы этого опасались полгода назад.
Ну, во-первых, у нас просто перестало быть, сейчас нет объектов, которые сданы не вовремя. Вот. Это понятно, что нас это многому научило, как я сказал, в работе. Во-вторых, да, и суды, и мы научились работать с этим.
Понятно. Как вы оцениваете вероятность, что президент сказал правду против обыкновения, через 3 года таки долевку отменит? Будут ли фирмы как-то к этому готовиться? Как можно к этому готовиться? Ясно ли, что будет происходить в переходный период, или пока туман такой и ежики в нем?
Да, мы, естественно, как и все слышали эту инициативу, и мы понимаем, что нас обычно берут под козырек,
да?
Чиновники при таких инициативах первого лица. Ну, на первоначальном этапе, естественно, будем просто пытаться объяснять, чему это приведет, показывать, рассказывать.
Кому объяснять? У вас есть эффективные механизмы лоббирования? В Ленобластном союзе Богачеву объясните, а он до Дрозденко как-то донесет.
И в городе, и в области, да, мы работаем на уровне ассоциаций строителей, доносим свое, через них, в том числе, в первую очередь, да, доносим и до городских областных властей, и в Минстрой уже у нас.
Что именно вы доносите?
Нашу позицию, к чему это может привести, какие риски, какие угрозы. Мы по этому поводу собирались, писали письма. И
вот есть Лена качает головой.
По позиции Минстрой как-то не очень заметно. Он зато сейчас разрабатывает какие-то новые нормативы.
Вот, новый стандарт.
Да, новый стандарт жилья. Зачем, только не очень понятно. Как бы.
Ну, потому что старое — это старое, а новое — это новое. А новое —
да,
лучше.
Да. Ну, больше вот пока ничего не слышно.
Вода дырочку найдет. Мы неоднократно на протяжении долгой истории рынка сталкивались с самыми разными запретами. И каждый раз видели, как или бизнес, или юристы, или граждане вместе с юристами находят обходные варианты и маневры. Если проектное финансирование окажется по факту коммерческим, да, ну 13% это вряд ли, но все-таки скорее в основном массе 15%.
15%.
Да. В среднем 15%, да. И есть ли другие источники привлечения средств, например, там выпуск облигаций, или, например, уговаривать граждан, чтобы они финансировали ваш холдинг тем или иным способом?
Ну, крупные компании, как мы знаем, уже идут по, значит, по схеме выпуска облигаций. Да. Знаем, Эталон в свое время,
да,
выпускал только RBI, что, по-моему, Settle City то ли произвел, то ли буквально сейчас производит запуск облигаций. Мы рассматриваем такие варианты. Вот. Ну, в первую очередь, естественно, за счет собственных средств планируем начинать, потому что как бы работаем и есть возможность. Хотя, с другой стороны, эти поправки к 214 закону, которые говорят, они тоже ограничивают даже эту схему. Я не очень понимаю, почему, потому что организация не должна иметь займов, кредитов и других...
Будете оформлять передачу денег договором дарения. Я обожаю нашу коммерческую практику, да? Одна компания холдинга дарит другой компании холдинга определенную сумму на первый этап строительства дома.
Возможно, так.
Я думаю, что нам юристов пора приглашать, потому что вот начинать разбираться в хитросплетениях законодательства и пожеланий начальства на уровне здравого смысла уже не получается. Здравый смысл отказывает. Тут сидишь, думаешь, а зачем? Вот зачем они это? Ну, чтобы митингов не было, видимо. У вас не было митингов на объектах?
Нет, слава богу, не было, и теперь уже не будет в связи с тем, что сдаем вовремя. Мы все-таки стремимся с людьми просто разговаривать. С людьми зачастую просто надо просто общаться и разговаривать, объясняя позиции, договариваться. Это
у вас самое есть первое. Специальный отдел для разговоров с людьми?
Да, да. Да.
Психологи там, наверное,
работают. Ну, один точно я знаю, психолог. Да? Мы общаемся и в социальных сетях, и объясняем людям, какие вопросы. То есть есть специальная служба. Я сам раз в неделю провожу с ней совещание, когда вот как нам ответить на такой вопрос, как ответить на такой вопрос. И мы объясняем, доносим позицию, и зачастую это действительно помогает, люди понимают.
У нас остается всегда в запасе такой аргумент. Все-таки целиком строительный комплекс угробить сложно, потому что это, ну, в Петербурге это 200 тысяч, допустим, занятых, да, непосредственно, в Москве под миллион. И это там от 15 до 20% поступлений в городскую казну, это налоги. Вот так просто все это дело грохнуть как-то было бы, наверное, неразумно, хотя всего можно ожидать. А как вы относитесь к инициативе столичного варианта реновации, когда приходит большая государственная, полугосударственная контора, получает кучу преимуществ и начинает заниматься девелопментом? Вот они получают пятна, вот они с неполным комплектом начинают строить, могут покупать, могут продавать. Фактически это такой госкорпорация.
Ну, опять же, на том же упомянутом союзе Ленобласттройсоюза, опять же, очень уважаемый застройщик-девелопер сказал, ну, мы в свое время начинали работать в строительном тресте государственном, ну, вполне возможно, что и закончим работать в строительном государственном тресте, непонятно, директором или кем. Я думаю, ни к чему хорошему это не приведет, потому что, ну, слава богу, уже проверено веками, да, там, где государство начинает заниматься бизнесом, это ведет к ухудшению качества и удорожанию цены.
И к полномасштабному воровству в нашей ситуации. Или какую стройку не возьми, хоть стадион, то табло улетело, то там медиацентр переносить надо. Хоть космодром Восточный, но важнейшая же штука. Нет, почему-то сделают ангар не по размеру ракет. Но я уж не говорю о том, что даже на строительстве президентской резиденции то умудрились спереть сколько-то там миллионов денег. Госстройки почему-то у нас очень так специфично в этом плане.
А, кстати, в реновацию вы не хотите идти, в редевелопмент? Вот сейчас все говорят про серый пояс.
Серый пояс, да. Нет, ну вот как раз у нас проект на Октябрьской набережной, он как раз это и состоит, да, там было давно уже.
А поближе к центру, вот так пока по окраинам расставляете маячки.
Слушайте, ну... Мы в городе... Нет. Элитное строительство, то, что вы говорите, это совершенно особый вид стройки.
Так, и вот два вопроса. Почему на конюшенную такая реакция общая сразу? И почему в центре только элитное? С чего бы вдруг? У нас же город исторически всегда делился не по локациям, а по вертикали.
Ну, одно из правил девелопмента гласит, что определяет цену. Место и еще раз место.
И что? Прекрасно у нас жили в центре в билетаже генерал с прислугой, а под крышей студент, никому не мешало. И, в принципе, западные урбанисты говорят, что перемешанная застройка, она более гармонична, она соответствует нормальному состоянию общества. Резервации богатых за отдельным забором...
Я думаю, там это надо спросить богатых. Я сомневаюсь, что они пустят.
А вы где живете?
Я живу в районе Зерков.
В доме или в квартире?
В квартире.
А дом у вас есть частный какой-нибудь?
Дача.
В загородный сегмент не планируете?
Нет.
Каких-то попыток?
Нет, опять же, это...
Вам было бы интересно, там еще интереснее
законодательство. Это все-таки, опять же, как говорю, это еще более отдельный сегмент. А каждый должен все-таки заниматься то, чем, что он умеет делать. Вот мы умеем строить жилье эконом и комфорт класса, и я считаю, что получается это у нас неплохо, и мы данным сегментом и хотим заниматься.
Последние короткие вопросы. Итоги этого года будут на уровне 2016 или чуть лучше, чуть хуже, по вашим ощущениям?
Я думаю, получше.
И ваш прогноз на 2018 год?
2018 год пока рассматриваю тоже хорошо, особенно первую половину. Потому что, ну, люди, опять же, начинают понимать...
До выборов денег дадут, а после потратят.
Люди начинают понимать, какие угрозы возникают в связи с 2014 законом. Вот, и сейчас начинают покупать активнее. Я думаю, что 2018 год...
То есть Дума работает ускорителем продаж?
Да.
Вот не лоббируют ли наши строители потихоньку депутатскую деятельность какого-нибудь господина Милонова, не к ночи будет помянуть?
Чтобы потом в последний момент отменить?
Ну, Нет. Если исключить полностью, нет. Хотя действительно это рискованно. Какой безумный закон не придумаешь, все равно есть риск, что его
примут. Есть риск, что примут.
Лена, у вас вопросы? Пожалуйста.
Я не знаю. Может быть, все-таки загородное строительство как-то все-таки вы... Вы, правда, просили уже про это, но
да.
вы совсем отказываетесь от... Не думаете
потом. Загородное малоэтажное.
Да, малоэтажное загородное строительство.
Да. Мне тоже очень нравится.
Ну, хотя бы среднеэтажное, потому что все-таки Кудрово и Мурино, ну, уже, честно говоря, тяжело смотреть на некоторые вещи Кудрово и Мурино.
Ну, во-первых,
там... И об этом уже не только мы говорим, много кто говорит.
Там очень много меняется. Я согласен, что то, что там было, условно говоря, там 3-4 года назад, это было, ну, не полное безобразие, но, скажем, тяжело. И с дорогами, и с социалкой совсем. Да. Я, понятно, что я каждую неделю минимум 1-2 раза бываю на каждом из объектов. Вот, поэтому сейчас ситуация меняется и с дорогами, и с социалкой. Да, но это, конечно, не загородное строительство в прямом этом смысле. Это
спальник.
Спальный район города, юридически находящийся за пределами. Если отвечать на ваш вопрос, то нет, все-таки пока не смотрим малоэтажное строительство.
Средний хотя бы этаж. Ну вот люди едут в Хельсинки. Не смотрят, как там строятся районы. Они все-таки поменьше.
А я полагаю, если бы в Хельсинки загнать, то он бы среднеэтажный.
Кого да.
Финнов не хватает. Не хватает финнов. Знаешь, что беда?
Нет, пока не смотрим.
Нет.
Я полагаю, что можно вывести несложную зависимость между уровнем доходов населения и количеством этажей. Чем ниже средний уровень доходов, тем выше этажи.
К сожалению, малоэтажная Америка, классика жанра. Да? Чем выше доход, тем люди больше уезжают...
Из даунтауна.
Да, если мы...
Когда кроме Манхэттена. Манхэттен остается...
Ну, это отдельная... Да, отдельная история. Даже для Америки это отдельная абсолютная история.
Согласен. Ну, хорошо. Пожелаем удачи в городских проектах. Будем надеяться, что редевелопмент будет для вас такой одной из главных задач. В сферозонах еще много что есть.
Есть.
Напомню, в студии были Елена Зеликова-Фонтанка
и Дмитрий Сенечкин.
И Дмитрий Смирнов, Полис Групп. Всего доброго. Услышимся через неделю.